Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пою Богу моему, донде же есмь». Предлагаем вам прослушать беседу с исполнителями Александром и Еленой Михайловыми. Здравствуйте, Елена и Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие.
Хочется поделиться радостью с нашими радиослушателями. Мы давно не записывали интервью с нашими замечательными артистами. Прекрасный повод был встретиться через какое-то количество лет. Мы увиделись на камерной сцене в доме актера на Арбате. У вас был вечер, было очень уютно, была совершенно непередаваемая атмосфера. И мне хочется вот поделиться с радиослушателями своей такой радостью, что вот на фоне тех событий, которые происходят, тревожных, люди у нас истерзаны, измотаны военными всякими новостями, политическими, всякими сложностями, у всех своей скорби, и вдруг как будто тебя вынули с твоей привычной вот такой тревожной обстановки и поместили в какое-то совершенно дивное место. Это вот был вот этот вечер. И мне очень хочется нашим радиослушателям об этом рассказать, напомнить о творчестве, о творческом пути вот Лены, Саши. И чтобы вы рассказали, чем вы сейчас, как говорится, дышите. И как вот строился ваш вечер, как вообще возникла задумка? Потому что мы помним предыдущие записи, где у вас вот спектакли в театре Вахтангова. Мы были «Матрёна двор» спектакль, мы о нем рассказывали, «Тихая моя родина», где отобраны лучшие образцы русской высокой поэзии. Драматургия этого вечера, она имеет свои особенности, об этом мы сейчас поговорим. И все-таки с каким таким посылом, прицелом, на какую аудиторию, вот на что был рассчитан ваш вечер? Чего вы ждали от зрителей, слушателей? Поделитесь, пожалуйста.
Спасибо большое за добрые слова. Ну, просто хотелось бы как бы напомнить вот о себе то, что мы актеры. Закончили Щукинское училище, у нас высшее образование театральное. В 90-е годы мы закончили Свято-Тихоновский богословский институт. Но очень важно, мне кажется, здесь вот повторить, что творчеством, вот как таковым, мы никогда не переставали заниматься. То есть мы все время были в поиске. Вот в начале, вот начало 90-х годов мы собирали песни такого духовного содержания. Потом мы искали вот именно действительно русскую классику, поэзию, хорошую музыку. Может быть, так сказать, она известная была в каких-то кругах, но нам хотелось ее именно вот, как вам сказать, не оживить, а дать им второе дыхание. Вот некоторым песням просто, которые мы находили, и не потому, что мы, как бы сказать, ну, повторяли что ли что-то, а это было важно для того мировоззрения, то или если говорить о репертуаре той композиции, которая в той или иной степени нам была нужна. И поэтому это расширялось, это обогащалось. Конечно, самое важное, у нас было благословение и нашего духовного отца тогда, протоиерея Федора Соколова, который как-то очень нас тогда поддержал, потому что, если вспомнить, в то время даже гитара была просто греховным инструментом. И иногда мы приходили на то, не-не-не, только без гитары. Это, например, почему мы тоже это все прошли. Сейчас-то, пожалуйста, он себе играет и не только электрические, и все какие там угодно.
Вы сразу столько тем поднимаете.
Просто понимаете, чтобы вот сказать о том. Да, и параллельно шло, естественно, то, что мы пели в хоре. Уже с 87-го года мы уже пели в хоре, в Гребнево. И до сих пор мы не бросаем это дело, мы это любим. И я считаю, что это тоже основа и база наша, так скажем. Вот, но вместе с тем собирались вот эти песни. И мы выступали. И фактически с 90 уже мы ушли из театра. Многие это знают. Вот, но к десятилетию ухода из театра мы поставили спектакль. И вот тогда вот отец Федор нас благословил. Благословляю вас на творчество, все, кроме анекдотов. Вот я часто вот это говорю. И вот тогда у нас как бы были даны какие-то вдохновенные силы, так скажем. И мы стали вот собирать вот эти песни, которые мы сейчас исполняем, из совершенно из разных источников. Сюда прибавились драматический спектакль, вот о чем вы говорите, «Матрёнин двор» Александра Исаевича Солженицына. И, конечно, одно из таких вот удивительных и, я сказал, чудесных моментов – это «Тихая моя родина». Спектакль, который, к сожалению, сейчас он не идет, но песни из этого спектакля и то, что мы еще дальше новые ищем и собираем, все-таки мало-мальски, знаете, как маленький ручеечек такой, он сейчас существует. Это наша такая программа «Дуэт». мелодия на два голоса. Это идет в Вахтанском театре на сцене арт-кафе Вахтанского театра. Но так как мы, в общем-то, исполнители, действительно, то у нас, естественно, есть такой момент, что нас кто-то приглашает. И говорит, вот мы хотим, чтобы вот выступили и так далее. Вот идут переговоры на гастроли. Причем, когда мы уже нас взяли в театр Вахтангова, то у нас был такой счастливый период, когда нас брали тоже на гастроли. Это был очень хороший, замечательный города России, и были очень хорошие отзывы, мы, так сказать, чувствовали это. И сейчас, в связи с тем, что вот такое, ну, такое у нас время, что люди, мы почувствовали, находятся в такой сложной ситуации, больше вот именно в таком унынии, неопределенности. Иногда у кого-то опускаются руки. И я вам не скажу, что мы отличаемся от этой категории этих людей.
Тревога.
И тревога, абсолютно правильно. И вот эти песни, которые мы собирали, они нас поддерживают. Вот нас поддерживают. Когда мы начинаем репетировать, петь, нам даются какие-то силы удивительные, и мы хотим этим своим открытием, этим своим творчеством поделиться с людьми, просто их физически поддержать.
Зимой большой сугроб, времени воз, в нем сел на осень, запах печной, обрывки снов, ветер ночной над ней разносит, все спят и мне пора уснуть, гаснет огонь, купаясь в воске, пятка зимой, словно старый друг. Друг, что тебя ни о чем не спросит,
саваном белым покроет снег все, что казалось вчера нетленным. Пятка зимой, словно санный след, вдаль убегающий след неверный, ветер завьюжит, заворожит домик на Пятницкой за посадом. Пятка зимой, как попытка жить, жить даже там, где и жить не надо. Та-да-да-да-да. Ночь догорит, а за ней и век, но будет снег над тобой кружиться и заметать вереницы лет. Вятка зимой — это образ жизни. Та-да-да-да.
Наша задача была очень маленькая. Просто людей вывести из этого состояния тревоги, утешить. И когда одна женщина вышла и сказала, вы знаете, жить хочется, это была самая высшая похвала.
Получилось действительно душу врачевать стихами. А здесь не только на вашем вече стихами, но и песнями. Перед тем, как скажет Лена, мне бы хотелось отреагировать на ваши слова. Вы вкратце, собственно, вот в вашем вступлении Вы прошли тот путь, вот за несколько слов, о котором хотелось говорить, что мы воцерковлялись с вашими песнями, выросли наши дети многие на ваших песнях. И это настолько связано, вот согласятся многие радиослушатели, и вдруг тебя возвращают, а плюс еще вот новые песни. И когда вы говорите, что вы берете материал уже известный иногда, у вас это получается совершенно по-своему, абсолютно, интонационно. Наполнение вас ни с кем не спутаешь, это очень важно для исполнителей. И главное, вот эта проникновенность, эта струна, которая тебя вытягивает, выводит из этого паршивого состояния тревоги, бед и тянет к свету. Вот, ну, просто потом такое состояние, выходишь, действительно хочется жить, если вот просто говорить. Вот по поводу того, что и в первую очередь отец Фёдор, Царство Небесное, все с ним связано. Это как бы импульс основной, такой вектор всего вашего творчества, своего благословения. И то, что в церковном хоре поете постоянное служение в церкви, вспоминают слова Шаляпина, что-то я стал плохо интонировать, давно не пел в церковном хоре. У вас-то это регулярно. Но дело же не в этом, а в духовной основе, которая лежит в основе вашего творчества, жизнь воцерковленного человека.
Ну, конечно, для нас это служение. И, кстати говоря, вот эти песни, казалось бы, они, может быть, простые. Даже кто-то говорит, это может быть скорее детский такой вариант, ну, упрощенности, но для нас это все равно служение. Конечно. Понимаете? То есть, вот как вот нас учили, даже в театральном школе, так сказать, о том, что такое актер и что он должен нести и так далее. Здесь мы пытаемся это реализовать.
Ну, у батюшка мы знаем, да, вот поэзия – это особое задание на земле, или там у Тарковского искусство – это тоска по идеальному. Это все присутствует. Вот, Лен, скажите, пожалуйста, о ваших мыслях в связи с вашим вечером. Что вам хотелось сказать радиослушателям? Немножко, может быть, тоже вспомните эти годы, о которых Саша сказал. И вот на сегодняшний день что для вас самое главное?
Вы знаете, я хочу ответить на вопрос, как возник этот вечер, как возникла идея. Дело в том, что, как Саша уже сказал, что у нас как бы два спектакля в театре Вахтангова: «Матрёнин двор» и «Мелодия на два голоса», которая идет в арт-кафе. И получилось так, что всегда в январе нам давали возможность выступить в арт-кафе, где мы проводили рождественский концерт, потому что у нас очень много и песен, и стихов о Рождестве. А вот в этом году нам не дали ни в январе, ни в декабре. И в феврале тоже в расписании тоже не было. Я говорю: «Саш, что делать?» Я говорю: «Пойти выяснять». Он говорит: «Не надо ничего выяснять. Давай, говорит, мы с тобой это самое искать, где бы нам выступить». И как раз его была идея обратиться к Людмиле Черновской, которая организует вечера в Доме актера. Мы друг друга знаем давно. Он обратился и сказал, что вот можно ли вот сделать вечер. Она говорит: «Да, конечно». И вот так возникла эта идея. И самое интересное, что когда уже мы стали готовиться, обсуждать, что там можно, выяснили, что когда нам дали вот этот зал гостиной, именно мы выбрали этот зал, 1 февраля, когда нам дали этот зал, он был пустой на это число, в январе все было занято. Мы поняли, что уже рождественский концерт 1 февраля совершенно неуместно. Но все-таки какой-то мы оставили для себя возможность хоть что-то сказать о Рождестве, хоть пару слов так, потому что как-то всегда это было, и этого не хватало. И мы стали готовиться, а потом вдруг так получилось, что, знаете, когда уже что-то есть, какая-то перспектива, какое-то, ну, уже ожидание этой встречи со зрителем и праздника, и напряжения, то стало как-то легче, и мы думаем, ну а что, мы вот мнемся, подойдем к директору и спросим, что происходит, может быть, не будет больше, но
только... Да-да, нет-нет.
Да-да, нет-нет, все, и мы подошли, и сказали: вот мы переживаем, а что такое, что такое? Мы говорим: ну вот нету вечера в арт-кафе. Он говорит: ну не каждый же месяц. Я говорю: ну 4 месяца уже не дает. Мы в октябре выступили, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Он так посмотрел, говорит: все, я скажу, чтобы в феврале дали. И ушел. Это было уже, так сказать, когда сверстан был план в театре на февраль. И когда уже в этот же вечер нам прислали расписание, мы поняли, что расходится нормально. У нас 16 февраля вечер в арт-кафе. Но уже отказываться от этого совершенно нам не хотелось. Вот возникла так идея, как бы сказать, от обратного.
Нет худа без добра, да?
Ну да. И мы очень рады, что это состоялось, потому что, вы знаете, вот когда люди приходят по пригласительным, не покупая билеты. У них такое все равно, мне кажется, такое состояние...
Облегченное такое, да?
Да.
И ты денег не платил, и можешь прийти, а можешь и не прийти.
Это вот. Раз. И для нас тоже. Ведь я же абсолютно была больная. Перед этим концертом я заболела так, что я вообще даже не могла ничего произносить. И Саша говорит, а что мы будем делать? Я говорю, что ну, мы не оперные певцы, мы поющие актеры, но бывает и охрипнешь, там всякие бывают голоса у актеров. Я говорю, ну, знаешь, вот как будет, так будет, ничего отменять не будем. И я только просила у Бога одного, чтобы он мне дал сил хотя бы вот на 3/4 программы или на 2/3, ну, хоть на сколько-то, чтобы я не закашлялась или чтобы у меня голос не пропал. А милость Божия была в том, конечно, и молитв я у многих попросила людей, что мы ничего даже не сократили во время концерта. То есть вот все, что мы должны были петь, все мы спели. И это была тоже большая радость.
Повалится, и все наладится, не суетливо так и не спеша. А снег повалится, и все наладится, не суетливо так и не спеша, и все утишится, не больно дышится, пока за окнами гремит обвал, засыплет странною небесный мал. Знакомой улицы полуовал засыплет странною небесной манною знакомой улицы полуовал. На сердце трещины, но мне обещано, что будут поняты и прощены в одно мгновение судьбы плетения, в снегах терпения моей страны. В одно мгновение судьбы плетения, в снегах терпения моей страны. А снег повалится,
все наладится, не суетливо так и не спеша. А снег повалится, и все наладится, не суетливо так и не спеша.
Честно говоря, я не ожидала, что так будет много народу.
Зал был переполнен, стулья добавляли, людей сажали, людей было очень много, и реакция людей была потрясающая, таким единым. Вот вы взяли, есть у актеров такое понятие, взять зал и повести за собой. Вот вы его взяли, и мы все, как один человек, реакция была, это потрясающе. Была такая теплота и единство. И еще деталь, ведь мы же все встретились после пандемийного времени, когда люди привыкли находиться в своих клетухах, вот в своем мирке, нас к этому пытались приучить. Сразу вспоминаешь Фигаро, да, который там из тюрьмы выклинулся, чем заняты умы, что волнует умы. А здесь приходишь, и вдруг ты уже забыл об этом, а тебе напоминает, тебя возвращает к самому себе, к самому главному, что есть в тебе, к той высокой ноте, скажем так.
Да, я считаю, что и для нас тоже было удивительно увидеть так много народу.
Потому что удивительно, что, видите, почти 80% вообще мы не знали людей, если не больше.
Да, это были совершенно незнакомые люди. Я, например, очень волновалась, потому что я была на каком-то вечере в Доме актера, я видела, какие люди приходят по пригласительным. В основном это женщины средних лет и пожилые женщины с очень истерзанными лицами, с очень печальными глазами. И я поэтому всех, кого мы пригласили, у нас немного было приглашенных, но я просила только об одном. Я спрашиваю, пожалуйста, сядьте на первый ряд, чтобы мы видели ваши глаза, потому что я говорю, я не знаю, какая будет реакция. Это совершенно незнакомый нам зритель, так сказать, чтобы нам было как-то легче. Но это было совершенно непросто сделать. Когда я вышла с пригласительным и увидела наших друзей, я сказала, я вас очень прошу, пожалуйста, сядьте на первый ряд, потому что я смотрю просто вот толпа незнакомых зрителей. Они сказали, это невозможно, потому что тут есть такая, как бы сказать, команда, которые уже заняли место рядом с входом в зал и сказали, что только за нами. У них просто группа, они, видимо, на каждый вечер такой, после нас. Я думаю, она говорит, а у меня тетушка, говорит, ей под 90, она плохо видит и плохо слышит. Ну, я говорю, хорошо, мы это сделаем, и мы помогли этой тетушке с этой нашей знакомой все-таки оказаться на первом ряду, чему мы были необыкновенно рады. А потом мы почувствовали, что вот все эти зрители, они постепенно подключились, включились в эту волну, и уже выходили они с другими глазами.
И было много молодежи, были пары. Это не только пожилые люди. То есть такой срез общества, можно сказать, нашего современного, говоря более таким казенным языком, но это все было. И поэтому это и удивительно, что так быстро вам удалось взять. Ну, во-первых, надо сейчас сказать обязательно о том, как строился ваш концерт, о драматургии вот самого этого вечера. Он выстроен был. Во-первых, значит, опустился экран, и мы увидели кадры фильмов ваших. И выстроено было так, ну, известная формула любви, строилась это на ваши личные отношения. И вот это ваше единство, союза такого, не только как мужа и жены, но и как соработников, как людей единых в своем творчестве во всем. И ты сразу погружался в эту атмосферу. Знакомые, любимые кадры фильмов. И вы такие дивные. Вот кто вот так монтировал коротенький ролик, но он сразу захватывал. И потом все, как пошло, одна песня. Я еще думала, что буду записывать, наверное, потому что памяти было немного. Буду как-то выборочно стараться. А потом наступил момент, когда я поняла, что мне хочется все писать. Уж как будет, думаю, хватит, хватит. И вот, эти вкрапления стихотворений, напоминания о юбилеях, которые были, о чем вы упоминали, и под которые подготовлены были номера. Что касается Вахтанговского театра, начинал вечер ваш учитель, можно сказать.
Режиссер, педагог, да. Скорее.
Ваш близкий друг многолетний, это наш известный русский режиссер Владимир Владимирович Иванов. Вот он открыл этот вечер, что тоже задавало сразу тон определенный всему происходящему. Потом мы записали в конце мнение режиссера-документалиста Константина Харалампидиса, который тоже сидел там в первом ряду, слушал вас. Скажите, как строился концерт? И вот об этих вкраплениях, очень таких, ну, продуманных и тонких, можно сказать.
Ну, здесь, конечно, была такая кропотливая работа, но она уже была давно, вот эта работа по составлению репертуара, как раз можно сказать, когда организовалась вот эта площадка арт-кафе, и где уже нужно было выходить на более широкую аудиторию, потому что мы же все-таки, у нас был немножко узкий круг слушателей, когда вот мы только-только начинали, поэтому нужно было искать и какие-то, ну так назовем их, светские, хотя у нас все песни, они не светские, они скорее всего классические, там и Глинка у нас, и Есенин, и Рубцов, и то есть, ну вот все вот наши такие замечательные поэты, включая и Высоцкого, потому что мы тоже вот мечтали как-то сказать, вот сделать вот и его какую-то песню вот мы нашли из кино.
Я хочу, чтобы мы не пропустили, да, этот момент. Было тоже ощущение, вот вы сказали, юбилей Высоцкого, да, 85 было бы Владимиру Семеновичу, но думалось сразу, ну вот сейчас прозвучит какая-то известная песня, будет по-своему, наверное, исполнена, и вдруг совершенно неизвестная и так исполнена, поразительно было, совершенно по-новому все зазвучало, заиграло такими гранями, вот я сейчас говорю какие-то такие слова, может быть, но это так было, ну, интересно.
Я очень вам благодарен, потому что на самом деле в этой песне, казалось бы, такая она шуточная даже где-то, и, но в ней есть какая-то потрясающая нота верности, какого-то постоянства, какой-то любви необыкновенной. Вот я не знаю, мы ее действительно игрово делаем, но она вот в ней заложен очень интересный смысл, и мне очень радостно, что это читается. И у нас тоже есть люди, которые говорит, они давно хотели, чтобы мы что-то исполнили в этом. Вот действительно нашли песню для дуэта. И вообще, в принципе, это на самом деле это большой труд, я считаю, потому что вот чтобы... Я думаю, что и Богословский институт здесь нам помог. Потому что это же тоже своего рода внутренняя цензура, она необходима вообще, в принципе, тем более для нас. Поэтому мы вот и находим, мы поем и Акуджаву. Кто-то есть противник Акуджавы, есть кто любит Акуджаву. Нет, но я имею в виду тому, что есть... Сейчас же разные люди, нас же разделили...
Очень разные.
Разделили так, что вообще не знаешь, как это сделать. И вот находишь действительно... Я, например, в свое время вот очень любил Есенина в том смысле, что я хотел его все время реабилитировать. Когда у него песня «Монастырь» у нас есть, Володя Щукина музыка. Ну, раньше вот, когда мы пели вот эти вот песни. Вот, и сейчас тоже вот мы нашли вот есенинскую вот эту вот его замечательную. В этот раз не спели, но у нас есть его из поэмы «Микола». Потом вот у него «Душа грустит о небесах», потрясающая совершенно песня. Или даже философская, можно сказать.
Когда на деревах огонь зеленый шевелится, то ветви золотых стволов, как свечи, теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. То ветви золотых стволов, как свечи, теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дождь, вдруг в небе ставшую комету, так
кони не стряхнут хвостами в хребты их бьющую луну. О, если прости глазами, как эти листья в глубину. Душа грустит о небесах, она не здешних ни жилица.
И то же самое, там Рубцова взять, вот название которого у нас был целый спектакль «Тихая моя родина». Какое название потрясающее. Вот «Тихая моя родина» – это же вот настоящая какая-то любовь. Здесь все, вот понимаете, в этом выражении все.
Да, можно не говорить слово «Бог», но он будет присутствовать во всем. И у вас так выстраивается, что получается это все равно и миссионерство. И это вот то самое, когда ты несешь доброе, вечное. Но, тем не менее, это внутренний цензор, это то, чем ты сам живешь и к чему ты возвращаешь людей. Вот из безумия нашего времени.
Я хочу сказать, что не мы одни работали над этой программой. Мы примерно составляли с Сашей, потом пробовали петь, думаем, что с чем сочетается, смотрели, что уже лишнее. А потом мы это отправляли, фотографировали эту последовательность и отправляли режиссеру Владимиру Владимировичу Иванову. И он уже корректировал. То есть вот сейчас мы с ним работаем в основном над корректировкой каждого нашего вечера, потому что он у нас каждый вечер, он чем-то да отличается от предыдущего. И в свое время нам Владимир Владимирович дал такое задание, когда открылось арт-кафе, говорит, вот у вас есть сейчас замечательная возможность, это каждому вечеру учить по новые две песни. Но у нас не получилось по две песни. Мы тогда участвовали очень, у нас получилось по одной. А одну мы вытаскивали еще из закромов. Да, и таким образом, в общем-то, за это время мы собрали достаточно материала уже нового совершенно. Почему? Говорит, ой, мы это не слышали. Потому что он еще не записан на диске. Но вместе с тем и этот вечер тоже он посмотрел, все это сказал, ну, все замечательно, говорит, и подобрано все хорошо. То есть мы уже сами, как бы сказать, ну, с 17-го года арт-кафе открыто. Это уже пошел 6-й год. Естественно, уже где-то поднаторели в чем-то. Но все равно корректировка была его. Но корректировка жизни была, конечно, сама по себе, потому что когда накануне я почувствовала, что я вообще не могу сомкнуть, я сразу поняла, я говорю, Саша, давай сейчас прям дома здесь что-то сократим, чтобы не там смотреть, потому что я просто не выдержу. Вот там есть сольные, акапельные такие куски, большие, именно продолжительные, музыкальные.
Но у вас были гитарный дуэт с вашим гитаристом замечательным тоже Ивановым.
Да.
Евгением Ивановым.
Гитарный дуэт, он хорош, тут не надо мне было петь. Вот, и то, что все, что он играет. А, кстати, о фильме, кто смонтировал? Смонтировал Саша Михайлов. Он сам это и подбирал, эти кусочки, нанизывал на музыку, делал этот клип.
Удивительно, понятно.
Ну, естественно, да. Что вот Лена правильно сказала, что, понимаете, одно дело, когда вот мы самостоятельно, знаете, как бывает сейчас, художник, продюсер, мы все-таки профессионалы в какой-то мере степени в любом в этом театральном деле. Вот, и поэтому для нас важен человек со стороны, человек, как мы его называем, старшой. Потому что вот не случайно бывают такие моменты в дуэтах, особенно в личных, семейных, что бывают конфликты, когда
конечно,
ты начинаешь, что «а я хочу,
это,
а я не хочу,
это
а зачем
неизбежно,
это, зачем?»
Это неизбежно.
Поэтому есть старшой. И он фактически дает нам такие ответы, там, или советы, там, или что, которые, в общем-то, регулируют вот это очень важное. И это дает очень уверенность. Понимаете, когда ты можешь что, что угодно сочинить и составить себе программу, а потом говорят, а зачем, что так долго-то? Понимаете, может быть, все замечательно.
Теряется объективность, абсолютно. Нет взгляда со стороны.
А он сказал, первое, что было, сколько минут? А мы, правда, играли 2 часа.
Два часа?
А у нас по программе было 1:35. Значит, это было каким-то образом и аплодисменты, и какие-то слова, которые мы, может быть, не планировали сказать. Выступления, кстати говоря, людей.
Ну и потом началось неровно в 7, и закончилось неровно в 9. Потому что были аплодисменты, были песни на бис и так далее. Поэтому тут уже, как говорится...
Не, но мера все-таки она важна. При том, что даже если у тебя все замечательно, хорошие стихи и все такое, обязательно нужно.
То есть часто... это спектакль, это все равно спектакль. И если даже сборник стихов, как расположить, имеет огромное значение, он строится, то концерт, вечер, он тоже строится...
Называется сценическая версия.
Да, сценическая версия, замечательно.
Я еще хотела сказать, вот после начала СВО, наоборот, была... такая просьба, вот где мы не выступали, а мы выступали и благотворительно, в военных учебных заведениях, в приходе храма. И там, наоборот, приветствовалась такая тема о войне тогда, где-то вот сразу после 24-го. А сейчас, наоборот, вот где мы не выступаем, всюду пожелания. Давайте не трогать сейчас тему о войне, потому что даже об Великой Отечественной, собственно, про эту книгу еще не так написаны песни и не такого качества, чтобы их хотелось сразу разучить и петь. Говорит, давайте не будем, потому что, говорит, общество разделилось во взглядах и отношениях на СВО, и не будем разделять еще в зрительном зале еще людей. И хотя мне очень бы хотелось петь и «Ах, война, что-то подлое сделала» Акуджавы, и «Прожектор», который мы пели в «Тихой моей родине», но у всех устроителей концертов сейчас вот такое пожелание, что здесь не разделять. Поэтому мы не включили песни.
Я считаю, что это правильно. Вот я, например, считаю, что это правильно, потому что, вот вы знаете, все-таки вот давать людям... какую-то надежду, понимаете, вот вообще жить, про что говорим, что действительно, когда люди находятся в таком вот тяжелом состоянии, и еще им добивать тем, что, так сказать, вот если брать там Акуджаву песню, да, «Ах, война», что все-таки это такая она трагическая, ее лучше в мирное время петь, вспоминая об этом.
А сейчас вот именно хочется надежды. Вот у вас песня «Новая надежда», на слова Риммы Казаковой, тоже юбилей.
90 лет было в 22-м году, поэтому...
Да, близко, да. Получается, тоже очень такая круглая дата важная, и вдруг такая песня, потрясающе получилось. У всех же уже штамп есть «Надежда, мой компас земной» советского времени, а здесь совершенно другое звучание.
Всех крутых дорогах века и в сладких снах, а наяву надежда держит человека, упрямо держит на плаву. Ты свет, ты самый первый рассвета взгляд утешивый, сестра любви и веры, надежда, надежда. На плечи тяжко давит время, нам до Атлантов далеко. Без надежды это бремя нести по жизни нелегко. Ты свет, ты самый первый рассвета взгляд утешенный, сестра любви и веры. Надежда, надежда, не покидай меня, как прежде, обижен или грешен я. Мне без тебя нельзя, надежда, святая спутница моя. Ты свет, ты самый первый рассвета взгляд утешный, любви и веры, надежда, надежда.
У меня была мысль постоянная, слушая ваш концерт, надо на канале культуры, чтобы вот пришли с камерами, с операторами, сняли бы, передали бы всю эту атмосферу и пустили бы на огромную аудиторию. Вот это мое глубокое убеждение, желание, чтобы так было, потому что люди в этом нуждаются. И эта песня бы, она станет, она уже стала, вот для тех, кто слышал, станет любимой. Так что все, что строилось, вот сейчас вы еще скажете, вот мне очень было дорого это вкрапление, напоминание о театральном юбилее, столетии театра Вахтангова, к которому вы имеете самое прямое отношение и по Щукинскому училищу, и по вашим спектаклям, и благодаря режиссеру Владимиру Владимировичу Иванову, вообще всем. И вдруг вот такой проигрыш, сразу дух времени, вкус того, сразу столько ассоциаций там, и Чехов. И вы читаете рассказ из воспоминаний Константина Алексеевича Коровина. Кстати, вот в этом во всем вашем, как выстроено, там все присутствовало. И война, и жизнь, и смерть. Вот все вечные темы, но они поданы вот с той божеской стороны, с таким взглядом евангельским.
Вообще, это вы сейчас такую тему затронули. Я, в общем-то, Коровина... У нас просто такое удивительное, как бывает... Вообще, как и с каждой песней у нас часто бывают очень такие совпадения. И вот здесь произошел тот момент, что у нас замечательная была подруга Тамара Есина, она была редактором в Доме русской зарубежья, она тоже ходила в храм, верующий человек, и мы с ней очень подружились вот как раз через спектакль «Матрёнин двор» и через связь вот с Александром Саевичем тогда и с Натальей Дмитриевной. И она редактировала, собственно, книгу Коровина, которую привезли из Америки. Такая замечательная тоже, она профессор Ермолаева, да, Ермолаева Татьяна, по-моему. Она собрала все, что могла. Фактически это два тома по 500 страниц, включая письма.
Кирпичи, мы же помним.
Вот они лежат до сих пор. Да, и Тамара, она просто так увлеклась этим, то есть уже она редактировала это ночами, и уже не так, как работница, а просто как уже друг Константина Алексеевича. И вот она нам, когда это все сделали, она нам подарила эту книгу. И мы даже имели честь участвовать в презентации этой книги, где мы пели наши песни, ну, как наши. Те песни, которые мы исполняем, это и Набоков у нас был, «Стезя» его, и музыка вот Александра Суханова, и «Бабье лето» Дона Минада, и много других песен, туда вкрапляя отрывки, еще тогда не зная, к чему это приведет. А привело это к тому, что мы читали это каждый день. Это читали и перечитывали. И у меня была мечта поставить такую композицию, но серьезную, без всяких шаржев. Действительно, потому что Коровин так любил Россию, что у нас никто ни из приезжих, ни уезжающих теперь вообще так даже и не знают, как это можно любить. То есть он до конца своей жизни он был предан России, природе нашей и всему, вот если говорить вообще.
Но при этом вот такой дух времени того, сколько ассоциаций, и да, эта любовь к родине трагическая из его собственной жизни. И опять же, вот мы говорили, мы из нашего теперешнего бытия вырываемся вот из этой муки. А у них-то была какая мука их времени. А он писал какие полотна, да, импрессионизм русский такой. Полотна дышит такой радостью, и проза его великолепная.
Конечно,
дышит
а потом
радостью.
Удивительно то, что у него была такая трагическая жизнь. Жена, да, туберкулез, сын покончил с убийством, да, и он пишет светлейшие рассказы. У него только один рассказ, где он немножко раскрывает свое это. И я вам скажу, что я прочитал вот этот рассказ «Племянница», создание портрета, вот этого предсмертного портрета Евгения Багратионовича Вахтангова. И мне так хотелось с кем-то поделиться, но это невозможно. Я и предлагал тому, сему. Я, то есть, хотел вот действительно, но никто как-то... Мы даже там к народным артистам обращались. Они давали свой совет, но у всех были свои дела. И мне ничего не оставалось, нам ничего не оставалось с Леной, как просто
самим
это делать
самостоятельно.
Но естественно, что, опять-таки, мы все равно обратились. Уже когда сделали, обратились, и он прокорректировал. Иванов Владимир Владимирович, конечно, замечательно все прокорректировал. И я сделал видеоряд, вот этот, который вы видели. То есть они небольшие, но они дают такую тоже, потому что там с детства до вот этого портрета буквально, это там, не знаю, 2 минуты это идет. И финал, и это все совпало с 100-летием театра. А сейчас совпало с 140-летием Вахтангова.
И вы так здорово сказали, что вот прожил всего 39 лет Евгений Багратионович, а театр живет уже больше 100 лет. И как все это как вот в ниточку втягивается тоненько, да, все нанизалось. Уместно, да, тонко, высоко художественно получилось.
И вот. Вы знаете, вот я увидел, что в Коровине вот действительно есть элемент настоящей истории того времени. Потому что он все видел как художник. Он даже писал, говорит, я не сочиняю ничего. Я просто вижу жизнь, какая она есть. И он ее описывал. Просто удивительно то, что он это видел, как он в живописи искал свет, так он и в этой жизни искал свет. Понимаете, вот это уникальное его. То есть, когда ты читаешь, и у тебя улыбка на лице возникает. И у меня действительно был тоже момент такой, ну что ж, нет отклика, нет как-то вот такого, ну кто? Это же без рекламы, без всего. Маленьким тиражом сделано все это. И вдруг, вот вы знаете, вот есть такой замечательный, вот тоже Дом русской зарубежья, вот Сергей Зайцев, он услышал. Ну, я ему подарил там, говорит, и он куда-то ехал, и он, говорит, рассказывает потом, что сын услышал, вернее, это сын маленький, ну, как маленький, там, я не знаю, сколько ему там, 7 там, лет или 6, не знаю. И он увидел вдруг, как тот реагирует на это все. Он говорит, слушай, надо делать фильм. Тогда вот зародилась вот такая идея создать фильм, вот приглашен режиссер, и вот это фильм «Палитра слов», но это совсем другое, это не то, что я, но я так и думал, чтобы здесь не нужно повторений каких-то. Мы нашли внука, то есть не мы там, вот кто снимает там, нашли какие-то удивительные моменты, там то, что он, оказывается, делал сценарий, «Московские вечера», французский был фильм, голливудский был фильм, но он продал все, чтобы там не было его имени. Он, как бы сказать, писал сыну Шаляпина, Федору тоже, говорит, что ну, я рад, что все было по моему сценарию. То есть,
нет,
ничего не исправлено.
Просто чтобы не было его имени. Он очень бы хотел, чтобы было его имя, но ему не на что было
не
жить.
Не на что было жить.
Поэтому он продал даже свою возможность, чтобы его имя было написано как сценариста, чтобы просто элементарно питаться.
Ну, такой вот эпизод. Он писал Федору Шаляпину, он же написал потрясающую книгу о Шаляпине. То есть тоже без всяких там, вот как он как в жизни чувствовал. И ее никто не брал, ее же никто не покупал. И вообще не хотел издавать. И вдруг он за копейки ее продает. И тут же появился какой-то там князь,
раскрутил,
который за 15 тысяч там, долларов франков. Хотел, ну, может быть, франков. В общем, то есть предложил, он говорит, так я уже продал. И говорит, и тут пошло, и этот просит, когда уже я уже продал за копейки.
Ну, так и бывает.
Да, вот так и бывает.
Сначала надо что-то вложить, что-то потерять, чтобы потом, так сказать, люди, а как они еще могли это прочитать? Тут тоже, как говорится, за все слава Богу.
Да, и вот у вас даже вот в свете вот этого вкрапления такого прозаического, театрального, вы берете и ставите стихотворение малоизвестного поэта Владимира Диксона. Это «Эмигрантская поэзия», сразу вспоминается. Рано умершего,
да,
тоже,
да.
Ему еще 30 не было.
Он там родился, он вообще даже России не знал.
Да, но абсолютно русского, глубинно русского поэта.
Ровен круг небесного бега, перед зимой не придет весна. Есть у Бога запасы снега на опасные времена. Быстро летняя песня спета, рано осень раскинет тень. Есть у Бога запасы света на туманный, на мглистый день. Если сердце грязнее хлеба, если слово в устах гниет, есть у Бога запасы гнева на довольный и тучный год. Если праведные неправы, если смутой земля больна, есть у Бога запасы славы на бесславные времена.
Сразу ассоциации с Туроверовым, эмигрантской поэзией, или даже Солодовникова нашего, который здесь был. Вот эта пронзительная нота, такая щемящая просто. Опять же, голос Божий слышится в этих стихах, и они глубинно русские, вот что
да,
тоже
да.
важно.
И отсюда мы черпаем вот это действительно. Отсюда мы черпаем и любовь, и патриотизм, если хотите. Вот именно от них. а не от других каких-то авторов.
И сразу же мысли, вот как раз Лена эту тему затронула, о том, что да, случилась революция, многие были вынуждены уехать, это целый пласт оплодотворила русская литература, живопись, музыка западная, все эти, так сказать, земли. Но это все равно, это наши люди, они служили, вот и Рахманинов, да, как они помогали во время войны, все. Это совершенно другое по духу, чем то, что многое происходит, к сожалению, сейчас. Но это как раз и напоминание о том, как должно быть, как должно быть. И вот в вашем вечере это все звучало.
Спасибо, вы знаете, вы так замечательно говорите о нашем вечере. Я слушаю, знаете, как будто бы говорят не о нас, честно говоря, потому что, как вам сказать, для нас как бы это, может быть, и не так заметно, но делаем и делаем.
Вы внутри ситуации, понимаете?
Ну, да,
и вы все равно сеете, вы сеете. А как прорастает и как воспринимается, это уже, как говорится... Это
ну, что... как раз в одной из новых песен «Все, что свято было в детстве», есть такие строки, это Людмила Кононова написала. «Нет, иное время зреет, нам под силам, нам под стать, зерна добрые посеять, всходы добрые собрать».
Точно получилось, значит, подсознание даже эти слова внутри звучат.
Да.
То, что вы делаете, это так важно и так нужно. Почему я говорю нашим радиослушателям, призываю просто, следите за творчеством, узнавайте, где будут, вот и вы сейчас об этом скажете, какие где площадки, на которых можно увидеть концерты, спектакли. Преподайте, вот слушайте, целите душу. Я вот просто призываю от всего сердца наших радиослушателей. Спасибо вам большое. В заключение, как всегда мы говорим, если батюшки, они дают благословение, что-то говорят, а вот ваши пожелания нашей аудитории, радиослушателей наших. Вы своим творчеством, своими песнями, уже, которые вот сейчас прозвучат, уже этим сказано много. Ну, если можно, коротко что-нибудь
ну,
сказать.
Ну, я даже не знаю. Ну, можно много сказать здесь, много, конечно.
Коротко.
Пожелать и здоровья, и, так сказать, и духовного совершенствования, все. Но мне вот приходят на ум такие моменты, что читайте классику, читайте хорошую духовную нашу поэзию, и не только духовную, имеется в виду классику, то есть классическую поэзию, ищите поэтов хороших. Не знаю, и чувствуется, что сердце ваше будет радоваться, и придет то вдохновение, которое не позволит нам войти в состояние уныния и тревоги.
Спасибо.
Хочу пожелать тоже, чтобы люди не замыкались, чтобы они общались. Ничто не заменит живого общения.
Спасибо вам. Всего
и вам большое спасибо, Надежда.
Всего доброго. Сообщаем нашим радиослушателям. Творческий вечер, мелодия на два голоса, исполнители Елены и Александра Михайловых состоится 18 мая на сцене арт-кафе Театра Вахтангова. Вход, двери кассы, идти прямо. Вы прослушали беседу с исполнителями Александром и Еленой Михайловыми. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.